Говорит радио «Свобода». В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Дети Анны Политковской считают процесс по ее делу нелегитимным. Родственники узников Болотной могут обратиться в комитет против пыток при ООН. Отказ в УДО Марии Алехиной признан законным. Эдвард Сноуден вновь привлек к себе внимание. Планируемый визит Владимира Путина в Иран. Продолжение исторических споров о танковых сражениях Второй мировой войны. И начало государственной кампании по борьбе с порнографией в интернете в Великобритании. Об этих событиях и темах 24 июля в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. В среду в Мосгорсуде, где началось рассмотрение по существу дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, пятеро обвиняемых заявили о своей невиновности. Слушания начались без участия детей, журналистки, признанных потерпевшими. До этого Вера и Илья Политковские просили отложить формирование коллегии присяжных на неделю, так как по объективным причинам не могли в нем участвовать. Однако судья счел, что присутствие потерпевших при отборе присяжных не обязательно. Дети Политковской в ответ назвали решение незаконным и отказались от участия в процессе, заявив, что он нелегитимен. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
В Мосгорсуде начнется заведомо нелегитимный процесс. Мы не отбирали коллегию присяжных, мы были лишены права заявить необходимые ходатайства, нас просто вычеркнули из списка заинтересованных лиц. Такое заявление Веры и Ильи, детей Анны Политковской, опубликовала накануне вечером «Новая газета». Председательствующий в процессе Павел Мелехин действительно не стал дожидаться возвращения Политковских и их адвоката Анны Ставицкой в Москву, распорядившись во вторник сформировать коллегию присяжных, а в среду начать слушание дела по существу. В результате Политковские заявили, что намерены бойкотировать слушание и призвали присяжных взять самоотвод. «Мы ждали практически 7 лет, пока убийцы окажутся на скамье подсудимых, а государство не удосужилось подождать несколько дней», написали Вера и Илья Политковские, отметив, что отказываются не только приходить в суд и давать какие-либо показания, но и признавать легитимными любые действия судьи Мелехина в рамках рассмотрения этого уголовного дела. Сегодня во время слушаний Политковских поддержали все подсудимые и их защита. Адвокаты, в частности, обращали внимание на то, что рассмотрение дела в отсутствии потерпевших может стать основанием для отмены приговора. Но судья Павел Мелехин защиту не услышал. Говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Мне кажется, он поступает по меньшей мере неразумно. Хорошо, предположим, ему поставили жесткие хронометрические рамки, сказали, уложись до такой-то даты и не давай спуску никому из участников процесса, кроме прокурора. Но ведь речь идет теперь всего лишь о 2-3 днях. Неужели сложно дождаться потерпевших и их представителя? То есть вот сегодня-завтра мы работаем, послезавтра не работаем, а мы просим всего лишь до понедельника отложить. В крайнем случае решить сегодня какие-то процессуальные вопросы, оставить дело по существу, вступительные речи и исследования доказательств, чтобы сделать это с участием потерпевших. Нет, полный вперед, ничего не хочу слышать. Мне кажется, это будет приговор, вынесенный с игнорированием интересов жертв преступления, а значит, он будет незаконным.
Гособвинители никаких проблем в отсутствии потерпевших не увидели. А прокурор Борис Локтионов и вовсе сказал адвокатам, чтоб не нагнетали обстановку в присутствии прессы. Когда стало очевидно, что отказываться от намерения рассматривать дело здесь и сейчас председательствующий не намерен, защита предприняла несколько попыток отложить слушание по другим основаниям. Говорилось, например, о плохом здоровье Рустама Махмудова. В суд из изолятора пришли бумаги о том, что он нуждается в срочной госпитализации. Впрочем, пока участвовать в процессе может. Сам же Махмудов утверждал обратное, но председательствующий решил процесс не прерывать. Во всяком случае, до тех пор, пока Рустама Махмудова не определят в больницу. Когда в зал пригласили присяжных, выяснилось, что двое уже покинули коллегию. Один сказался больным, вторая заявила, что не хочет участвовать в процессе. Против замены никто не возражал, и прокуроры изложили свою версию убийства Анны Политковской. Суть ее сводилась к тому, что летом 2006 года от неустановленного лица Лома Алигай Тукаев получил заказ на убийство, подготовил план преступления и для его реализации привлек Дмитрия Павлюченкова. Его дело рассматривалось в особом порядке. Перед братьями Махмудовыми поставили следующие задачи. Рустам должен раздобыть оружие и убить Анну Политковскую. Джабраил увести его с места преступления. А Ибрагим сообщить брату о приближении Политковской, чтоб тот ждал ее в подъезде. Сергей Хаджикурбанов, по версии прокуроров, руководил преступной группой в то время, когда арестованный по другому обвинению Гайтукаев вынужден был выйти из игры. Подсудимые заявили о своей невиновности, а их защита, и в частности адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев, версию следствия назвал сочинением на заданную тему, за что немедленно получил замечание от председательствующего.
Правда, что Анну Политковскую убили в подъезде ее дома на улице Лесной из такого-то пистолета в такое-то время, что убийца приехал на такой-то машине, что следили за Политковской такие-то сотрудники там оперативно-поискового управления милиции, и что Павлюченков был одним из организаторов этого убийства. Все это правда. А неправда то, что они туда намешивают. То есть, например, они вроде как сами говорят, что за Политковской следили эти опушники. Одновременно они не снимают с моего подзащитного обвинения в этой самой слежке. Они вроде как и приблизились к правде в этом смысле. И даже Павлюченкова к уголовной ответственности привлекли, который был там свидетелем. Но они не могут себе позволить полностью заменить ту ложь, с которой впервые пришли в суд, правдой. Поэтому они их смешивают.
В четверг присяжных в суд вызывать не будут. Стороны займутся решением процессуальных вопросов и, в частности, обсудят, какие именно доказательства прокуроры собираются представлять в суде. Уже известно, что защита намерена добиваться признания существенной их части недопустимыми. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Мосгорсуде сегодня продолжилось рассмотрение основного болотного дела в отношении 12 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Участники процесса продолжили просмотр видеоматериалов дела, которые, по мнению прокуроров, должны доказывать вину подсудимых. Адвокаты же склонны утверждать, что просмотренные видеозаписи как раз свидетельствуют о том, что массовых беспорядков на Болотной в тот день не было. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Заседание в Московском городском суде по основному болотному делу началось с часовым опозданием. Участники процесса сразу же перешли к просмотру видеозаписей. Судья Наталья Никишина даже не дала возможность одному из подсудимых, Владимиру Акименкову, сделать заявление. На мониторах в новом зале заседаний, куда на этой неделе перенесли рассмотрение дела, возобновилась программа «Минаев Лайф», освещавшая 6 мая 2012 года оппозиционную акцию. Просматривать эту запись участники процесса начали еще накануне, однако не успели досмотреть, так как программа длилась более 5 часов. Запись сопровождалась спорными, подчас оскорбительными комментариями ведущего Сергея Минаева в адрес оппозиции и событий на экране. Однако, как говорят адвокаты, комментарии Минаева суд не будет учитывать, так как Сергей Минаев не проходит свидетелем по делу. После этого видео участники процесса перешли к просмотру еще одной записи событий прошлогодней оппозиционной акции. Адвокаты отмечали, что содержание обеих видеозаписей не соответствует тому протоколу осмотра видео, который зачитывали представители прокуратуры. Защитники говорили о том, что в видео отсутствует шкала времени и видны признаки монтажа. Подсудимые не понимали, какое отношение имеют к ним эти видеозаписи. Никто из обвиняемых не опознал себя на экране. По словам адвоката Вадима Клюганта, представляющего интересы Николая Кавказского, на заседании произошло саморазоблачение фальшивого обвинения. На видеозаписях было видно, что полиция не пропускала людей к месту согласованного с мэрией митинга. Это и привело к тем событиям, которые следствие называет массовыми беспорядками, говорит Вадим Клюганд.
Их не пропускают. Они идут мирно. Они скандируют «пропуска», имея в виду, что они знают, где этот митинг должен быть. Их не пускают. Депутат Государственной Думы говорит бойцам: вы действуете неправомерно, ваши действия неправомерны. В результате насилие применяется к депутату. И в результате вот всего этого возникает силовое противостояние. Только в результате этого. Сюда возникает вопрос, ответ на который очевиден. Чьи действия были неправомерными? Очевидно совершенно, что неправомерными были действия сил правопорядка. Они противоречили волеизъявлению московского правительства. И они противоречили их собственному плану по обеспечению общественного порядка. Они не имеют права изменять ничего в согласовании, тем более не уведомляя об этом. Со стороны участников шествия ничего нет того, что может быть отнесено к массовым беспорядкам. Действия, которые описаны в статье 212 Уголовного кодекса. Зато видно агрессию полиции, которая врывается, избивает дубинками, ногами, как попало. Кого попало и куда попало. Вот это все абсолютно четко видно. В данном случае глубоко вторично, там монтаж, не монтаж. Даже из того, что видно, видно вот это. Пусть оно 100 раз смонтировано. То, что сегодня было, это саморазоблачение фальшивого обвинения путем представления обвинением своих доказательств.
Поддержать обвиняемых в Московский городской суд 24 июля пришло несколько десятков человек. Среди них были и глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, актриса Лия Ахиджакова, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. По мнению Евгении Чириковой,
мне стало стыдно, когда я прочитала пост Людмилы Михайловны Алексеевой о том, что забыли шестимайцев. И я поняла, что да, действительно забыли. У нас клиповое мышление, да, у нас одна тема горячая сменяется другой горячей темой, и мне кажется, что это неправильно. Если уж мы за что-то взялись, надо это доводить до конца, если мы хотим каких-то хороших изменений в нашей стране. А тут люди, которые сидят абсолютно ни за что, сидят в тюрьме. Мне кажется, что это так вообще трогает. Это любого человека, мне кажется, тронет за душу. Надо просто правильно это донести до своих друзей и приходить на эти суды.
А вот впечатление от процесса актрисы Лии Ахиджаковой.
Больше, чем на час задержали, никто не извинился. Ни один человек ничего не вышел. Вообще такое неуважение. Ну, это норма для нашей действительности. Неуважение и пренебрежение к людям. Вот главное мое впечатление. И то, что я узнала, что родителям не дают встретиться с детьми, это черт знает что. Такое впечатление, что это какие-то убийцы, какие-то страшные, коварные, ожесточенные враги человечества, что их надо в клетках держать, что нельзя с родителями встречаться.
Следующее заседание по основному болотному делу назначено на вторник, 30 июля. Как ожидается, участники процесса продолжат смотреть видеозаписи событий 6 мая. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Наталья Джанпаладова уже упомянула, что родственники подсудимых по так называемому болотному делу могут обратиться с жалобой в Комитет против пыток при Организации Объединенных Наций. Они называют бесчеловечными условия, в которых их близкие находятся на этом судебном процессе, рассказывает Иван Трифилов.
В среду родственники, друзья и адвокаты подсудимых при поддержке комиссии по проведению общественного расследования болотного дела провели около здания Московского городского суда импровизированную встречу с журналистами. Также в ней участвовали глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, актриса Лия Ахиджакова и журналист Ольга Романова. Эта пресс-конференция, сообщили они, была организована в связи с многочисленными фактами нарушения прав человека и пыточными условиями содержания людей, проходящих по делу. Подсудимых поднимают ранним утром, весь день они находятся в суде, не имея возможности даже нормально питаться. Кроме того, как говорит Ольга Романова, процесс транспортировки людей в суд – и само судебное заседание доставляет людям страдания.
Ты в 4-5 утра встаешь, тебя в 12 час ночи привозят, тебе должны помыться и поесть. Так происходит совершенно со всеми. Но их 10 человек в этом аквариуме. То есть невозможно прийти из угла в угол. Вот в чем проблема. Проблема в том, что их очень много. И могу себе только в ужасе, в страшных снах подумать о том, как они ездят в автозаке. То есть это люди, которые ездят все время в полузаконном состоянии, несколько человек, плотно прижавшись друг к другу. Много дней подряд.
Все эти факты, по словам родственников подсудимых, позволяют говорить о применении к ним пыток. В частности, такого мнения придерживается Виктор Савелов, отец проходящего по болотному делу Артема Савелова.
Ну, я считаю, что вот 13 месяцев они, собственно говоря, были под пытки, не имея на то никаких оснований. А особенно это здорово так высветилось, когда судебные процессы начались. То есть их доставка, и как их здесь принимают, как специально сажают предварительные камеры для того, чтобы рассортировать, какие они маленькие, эти камеры. И причем сажают 2 человека. Но 2 человека, мужчины, которые находятся на расстоянии там 50 сантиметров в течение 2-3-4 часов, это плохо.
В ситуацию, по мнению родственников подсудимых, незамедлительно должны вмешаться уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин, его московский коллега Александр Музыканский и члены общественной палаты.
Над материалом работал мой коллега Иван Трефилов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пермский краевой суд оставил в силе отказ в условно-досрочном освобождении осужденной участницы «Пусси Райот» Марии Алехиной. Администрация колонии создавала особые условия для Алехиной. Других заключенных заставляли смотреть фильмы Аркадия Мамонтова и акции группы «Война», а затем проводили профилактические беседы, рассказала одна из недавно вышедших на свободу бывших заключенных Елена Ткаченко. Подробнее моя коллега Анастасия Кириленко.
В начале процесса в Пермском краевом суде выяснилось, несмотря на то, что Марию Алехину этапировали накануне из Березняков в Пермь, лично участвовать в заседании она не будет. Суд об этом не ходатайствовал. Мария Алехина участвовала в процессе по видеосвязи, надев черный платок и полосатое платье. Алехина требовала предоставить ей документы об этапе, ведь ранее ГУФСИН по Пермскому краю уверял, что ее этапировали из Березняков для участия в процессе. Алехина потребовала отвод состава суда. Одно из оснований – то, что она будет участвовать в заседании по видеосвязи, а это может свидетельствовать о предвзятости суда. В ходатайстве было отказано. Коллегия судей также отказала в удовлетворении ходатайства Марии Алехиной об ознакомлении со всеми материалами дела по УДО. Они уже оглашались и исследовались в суде Березняков в мае. При попытке заявить очередное ходатайство судья резко прервал Марию Алехину словами: «Все, и не будем вступать в дискуссии». Мария Алехина в знак протеста отказалась участвовать в суде. На вопросы «Радио Свобода» ответил присутствовавший на процессе муж второй осужденной по делу о панк-молебне Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
После чего именно Маша Алехина приняла решение выйти и не участвовать в процессе?
После того, как ряд Машиных ходатайств, в частности, о знакомстве с материалами дела, о личном этапировании участия в заседании суда, ознакомиться с документами суда об этапировании, о форме ее участия в заседании. После того, как все эти ходатайства были практически на автомате, отсутствующими коллегией, Маша решила, что процесс действительно носит фарсовый характер, в нем не происходит ничего по существу, поэтому она приняла решение не участвовать в суде. Обстановка в целом достаточно напряженная, потому что судья, председательствующий и коллеги были явно не настроены на какое-либо судопроизводство, какой-либо человеческой форме, поэтому все выглядело достаточно сурово. Мы привыкли к некоторой, так сказать, процессуальной вежливости в региональных судах, и здесь ее сегодня явно не было.
Решение оставить отказ суда в силе не стало сюрпризом?
Нет, конечно, это было максимально ожидаемое решение, конечно.
После того, как Мария Алехина отказалась от участия в процессе, ее адвокат Ирина Хрунова продолжала настаивать на незаконности отказа в УДО суда первой инстанции. О линии защиты, а также о странном этапировании Марии Алехиной из Березняков в Пермь, говорит Ирина Хрунова.
Решение Березняковского суда было незаконным по разным причинам. Во-первых, то, что ей предоставили адвоката помимо ее воли, на которого она не была согласна, а также по содержанию решения суда, не только по процедуре. Я думаю, что здесь какая-то идет игра в СИН, только с этим связанная. СИН дает такие комментарии, которым я лично не доверяю. То есть, например, СИН утверждает, что она едет в суд. Ну хорошо, тогда почему СИН не объясняет, почему перед отъездом в суд ее уволили и дали ей на подпись приказ об увольнении с места работы? Ну, я практически не сомневаюсь, что это связано с этапом. Я практически уверена, что она будет отправлена в другую колонию. Наверное, это плохо в любом случае, потому что первое, этап – это очень тяжелая вещь, поскольку осужденный берет с собой все вещи, которые у него есть, а тащить женщине такие сумки – это всегда очень тяжело. Ехать в непроветриваемых автозаках, поездах – это очень тяжело. У Алехиной хорошие отношения со всеми находящимися в колонии, за исключением администрации, поскольку она вытаскивает на свет, наружу, незаконные действия.
Ирина Хрунова заявила на суде, что администрация колонии ИК-28 Березняков всячески давила на Алехину, содержала ее вместе с рецидивистками, а также заставляла других заключенных просматривать якобы порочащую Марию видео. О последнем эпизоде рассказывает бывшая заключенная ИК-28 Елена Ткаченко, которая недавно освободилась. Вопросы ей задает Петр Верзилов.
Администрация дала указание всем начальникам отряда собирать всех осужденных для просмотра какого-то особенного фильма, связанного с Алехиной. Просмотр был обязательным и просто показывали какую-то порнографию. То есть там такая некачественная запись, но там вот этот был секс в музее, потом там в каких-то супермаркетах, то есть все там голые, все. На съемке не было видно лиц людей, и они указывали на то, что вот посмотрите, это Алехина, посмотрите, какая она развратница вообще, ну чем она занимается в этой жизни.
Бывший участник арт-группы «Война», в которую, правда, Мария Алехина не входила, Петр Верзилов заявил, что активисты готовы сотрудничать со ФСИН и предоставить видео в более высоком качестве и ассортименте для показа в колониях. Некоторым заключенным все же удалось понять, несмотря на усилия администрации, что акции «Войны» были политическими и сопровождались лозунгами протеста против действующей власти. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Беглец от американского правосудия, бывший сотрудник компании, работавший над заданиями Агентства национальной безопасности США и ЦРУ, Эдвард Сноуден, который на родине обвиняется в шпионаже за то, что раскрыл секретные данные американских спецслужб о программах электронного слежения, сегодня вновь привлек к себе внимание. По официальной информации, Сноуден пока остается в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где будет пребывать еще неизвестно сколько. Об этом 24 июля сообщил журналистам в аэропорту адвокат Сноудена Анатолий Кучерена, который привез ему чистые рубашки, пиццу и романы Достоевского и Чехова для ознакомления с русской культурой. По словам Кучерены, прошение Сноудена о предоставлении транзитных документов все еще рассматривается Федеральной миграционной службой России. Поездка Кучерена в Шереметьево вызвала большой ажиотаж среди журналистов, решивших, что адвокат везет Сноудену готовые документы, и американец вот-вот ступит на российскую землю. О странностях событий в Шереметьево 24 июля я побеседовал с политическим экспертом, обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гольцем.
Можно ли считать, что это совместный сговор Кучерена и Сноудена для того, чтобы неким образом привлечь к себе внимание, чтобы о Сноудене не забывали, или действительно произошло недоразумение?
Нет, я не думаю, что произошло недоразумение. Это часть какого-то плана. Ну, или надо предположить, что в этом недоразумении принимают участие, например, телеграфное агентство «Итартас», которое является государственным и которое ссылалось на некие источники. Поэтому я думаю, что это какая-то часть плана, поскольку у России в нынешней ситуации классический цуцванг. Чего не сделай, все обернется какими-то скверными последствиями. И поэтому я думаю, люди конкретно, отвечающие за разруливание ситуации, заняты сейчас тем, чтобы придумывать огромное количество ложных ходов, чтобы отвлечь от Сноудена и выиграть время. Ну, я думаю, в ближайшие недели будет делаться огромное количество таких фальшивых шагов.
Вся эта пицца, какие-то свежие рубашки, романы Достоевского и Чехова, все это напоминает какой-то бурлеск. Не могли бы они придумать некий план, ну, я бы сказал, более приличный с виду?
Ну, каждый придумывает в меру собственной фантазии. Так что кто-то принимал решения, которые привели к этой ситуации, а именно принять Сноудена на российской территории, разрешить ему сесть в самолет Аэрофлота. Фантазии и способности просчитать последствия у этих людей не очень хорошо.
Если говорить о психологическом состоянии Сноудена сейчас, ну, таких случаев было несколько, даже фильмы какие-то сняты, художественные, ну, не говорю уже о документальных, когда человек неделями находится в некой транзитной зоне. Он теряет, наверное, терпение или все-таки надеется? Мы условно с вами допускаем, что все это время он просидел в транзитной зоне, действительно.
Во-первых, я думаю, это далеко не факт, что он все это время сидел в транзитной зоне. Конечно, любой человек надеется на лучшее, но надо еще исходить из того, что Сноуден, официальный повод для его отъезда с Гавайев был лечение от эпилепсии, если я ничего не путаю. Это означает, что с психическим состоянием этого человека по-любому не все в порядке.
Сегодняшний случай, то, что произошло в Шереметьево, я уже говорил, что он выглядит таким недостойно комичным. Все-таки для американской стороны, для американских властей, для Вашингтона, это скорее свидетельство странноватой позиции Кремля, сильной позиции Кремля или некой слабости?
Это скорее свидетельство того, что Кремль все-таки надеется на какое-то благополучное, полюбовное, я бы сказал, разрешение этой ситуации. Ведь если бы хотели нахамить американцам, чем мы занимаемся довольно длительное время, это сделали бы еще пару недель назад. Выдали бы Сноудену вид на жительство, устроили бы пресс-конференцию великого борца за гражданские права. Ничего этого сделано не было. Стало быть, можно сделать вывод, что у американцев оказались какие-то такие аргументы, перефразируя Марио Пьюза, которые нельзя проигнорировать.
Это было мнение обозревателя «Комсомольской правды», политического и военного эксперта Александра Гольца о сегодняшних событиях в Шереметьево и визите адвоката Анатолия Кучерены к беглецу от американского правосудия Эдварду Сноудену.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Президент России Владимир Путин через 3 недели может посетить Иран с 1- или 2-дневным визитом, чтобы встретиться с новым иранским президентом Хасаном Роухани, инаугурация которого назначена на 3 августа. В Тегеране и в Москве подтверждают эту информацию, хотя официально о поездке еще не объявлено. В сентябре этого года возобновляются многосторонние переговоры по ядерной программе Ирана. Если Владимир Путин станет первым иностранным лидером, приехавшим в Тегеран сразу после прихода к власти нового президента Роухани, в мире, в первую очередь в западных столицах, такой шаг явно не оставит без внимания. О нынешнем состоянии ядерной программы Ирана, возможном визите Путина в Тегеран и его последствиях, я побеседовал с востоковедом, знатоком новейшей политики и истории государств Ближнего и Среднего Востока Еленой Супониной. В Москве сейчас могут возлагать какие-то надежды на нового президента Ирана Хасана Роухани. И если мы говорим о переговорах по ядерной программе Тегерана и просто в сфере двусторонних отношений.
На сентябрь намечены очень важные международные переговоры по ядерной программе Ирана. Это переговоры «шестерки». Судя по тому, как настроены сейчас российские дипломаты, появилась небольшая надежда на то, что эти переговоры пройдут хорошо. Для Ирана это само по себе неплохо. Иранцы очень сложные переговорщики, и всякий раз переговоры доходят до какой-то стадии, а потом все срывается. Поэтому, если сейчас появилась какая-то надежда на успех, то Россия хочет закрепить себя как посредника, который может сыграть очень важную роль в разрешении этой проблемы. Другое дело, нужно ли выводить сейчас это участие на уровень президента. Наверное, не стоило бы, если бы с предполагаемым визитом Владимира Путина в Тегеран не были бы связаны также и важные двусторонние проблемы.
Между Россией и Ираном существует велотекущий конфликт, касающийся пресловутых поставок зенитно-ракетных комплексов С-300. Дмитрий Медведев, напомню, будучи президентом, этот контракт отменил. Иран потом подал иск, потребовав около 4 миллиардов долларов за срыв поставок. Потом Москва предложила Тегерану комплексы «Антей», но дело вроде бы не сдвинулось. Так вот, Путин, как пишет, например, сегодня газета «Коммерсант», непременно затронет эту тему, если поедет. Он может рассчитывать на успех?
Мне лично довелось задать вопрос об этом самому Махмуду Ахмадинеджаду, который в начале июля месяца приезжал в Москву со своим последним визитом в статусе действующего президента и перед переговорами в Кремле с Путиным встретился с узким составом специалистов по Ближнему и Среднему Востоку. Махмуд Ахмадинеджад был очень краток, но очень оптимистичен. И он дал понять всем присутствующим, что кое-что на этой кухне заваривается. И это была одной из главных тем его прошедших в Москве недавно переговоров. Судя по всему, Россия готова поставить иранцам ракетные комплексы. Пусть это будет не С-300, а комплексы «Антей», но договоренности об этом уже есть. И если Владимир Путин отправится в Тегеран, то, наверное, эти переговоры уже вступили в финальную стадию. Международные санкции не запрещают поставлять в Иран оборонительные вооружения. Конечно, шум поднимется, потому что и даже резолюции Совбеза ООН разные страны трактуют по-разному. Будет негативная реакция со стороны США и Израиля. Тем не менее, Тегеран и Москва настроены серьезно, и Махмуд Ахмадинеджад сейчас, отвечая на мой вопрос, очень конкретно сказал, что сотрудничество в этой области между нашими странами продолжится, и Россия и Иран будут сотрудничать в области вооружений.
А как вы думаете, Кремль сейчас будет связываться со строительством в Бушере?
Да, такие проекты тоже обсуждаются, причем Бушер – это самая привычная тема, но иранцы хотят построить помимо новых блоков в Бушере еще несколько атомных станций в других районах страны. Важная проблема – это финансовая. Международные санкции, которые с каждым годом все ужесточаются, серьезно ударяют по бюджету Ирана. И вопрос еще в том, чем иранцы будут расплачиваться и как. С этим постоянно возникают трудности. Иранцы даже за Бушер нередко затягивали с оплатой. И это выливалось в технические трудности, которые приходилось разрешать не только специалистам по атомной энергии, но и финансистам и дипломатам. Поэтому, несмотря на то, что у иранцев планов-то громадье в области атомной энергетики, но реализовывать они их будут постепенно. И, кроме того, реакция их арабских соседей по Персидскому заливу традиционно очень опасливая. Соседи боятся любых аварий на иранских нынешних и будущих атомных станциях. Это тоже создает тревожный фон сотрудничеству Ирана с другими странами в области энергетики, но Москва настроена серьезно и хочет за собой закрепить этот участок все-таки лакомого пирога иранской энергетики.
В эфире «Радио Свобода» была востоковед и политолог Елена Супонина. Американские конгрессмены и Белый дом резко разошлись по вопросу о новых санкциях против Ирана. В то время как в обеих палатах Конгресса рассматриваются законопроекты, которыми предусматривается ужесточение экономических санкций, Белый дом предупреждает, что законодатели могут сорвать переговоры с Тегераном о будущем его ядерной программы. Но эти предупреждения не останавливают сторонников давления на Иран, рассказывает Юрий Жигалкин.
«Мы не можем себе позволить дальше терять время», заявляет один из инициаторов новых санкций, сенатор-республиканец Джон Маккейн, настаивающий на том, что необходимо немедленно вводить новые санкции. «Новые меры, предусматриваемые законопроектом, должны помочь отрезать от внешнего мира иранскую строительную индустрию и горнорудную промышленность. Обе эти отрасли, как считается, находятся под контролем Иранской революционной гвардии. Конгресс готов расширить санкции и против нефтяного сектора Ирана. Цель – к 2015 году полностью изолировать Иран от мировых нефтяных рынков. Несмотря на предыдущие санкции, у Тегерана все еще остается несколько крупных клиентов, закупающих его нефть. Тезис сторонников новых мер наказания – продолжение ядерных работ должно ощутимо ударить по карману иранской верхушки. Пока результатом введения санкций стало резкое ухудшение экономической ситуации в стране. Ожидается, что Палата представителей может одобрить законопроект до конца лета. Сенат – осенью. Противники немедленного ужесточения санкций, а среди них Белый дом и часть законодателей, настаивают на том, что необходимо взять паузу и попытаться понять, готов ли новый президент Ирана к компромиссу. На прошлой неделе около 120 членов Конгресса направили президенту Обаме письмо с призывом не жалеть усилий в деле достижения ядерного соглашения, дать новому иранскому президенту шанс. Эксперты, представляющие обе точки зрения, предлагают, по сути, взаимоисключающие аргументы. Выбор действий в отношении Ирана сейчас особенно важен, потому что Хасан Рухани в прошлом был главой иранской делегации на переговорах о ядерной программе, говорит Майкл Рубин из Вашингтонского института American Enterprise. 4 года назад он бахвалился тем, как ему удалось ввести американцев в заблуждение. Он делал вид, что он готов к переговорам, в то же время импортировал материалы и технологии, необходимые для продолжения ядерных работ. На мой взгляд, дополнительные меры давления на Иран, включая угрозу применить военные средства для нейтрализации его ядерной программы, не исключают дипломатии как инструмента разрешения конфликта. На самом деле, очень часто демонстрация готовности к действиям усиливает действенность дипломатии. Но Вали Наср, бывший советник президента Обамы, убежден, что Соединенные Штаты должны проявить гибкость, и не исключено ослабить санкции ради того, чтобы убедить нового президента Ирана в том, что ему удастся добиться уступок от Вашингтона, если он отзовется на требования международного сообщества. Факт прихода к власти в Иране реформиста открывает Соединенным Штатам, американской администрации поле для маневра, говорит Вали Наср в интервью телекомпании CNN. Не будем забывать, что Рухани был архитектором самой гибкой иранской стратегии за все время переговоров о судьбе ядерной программы Ирана. Он согласился приостановить иранские ядерные работы в 2003 году и продолжает придерживаться подобных взглядов. Я думаю, что сейчас Соединенные Штаты и их партнеры по переговорам с Ираном должны предложить Рухани нечто существенное, с тем, чтобы он не выглядел в глазах своих сограждан наивным. Задача у нас сложная, но у нас появились новые возможности. В воскресенье, по таким надеждам, нанес совершенно неожиданный удар верховный руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи, который во время встречи с нынешним президентом страны Махмудом Ахмадинеджадом с редкой откровенностью объявил о том, что он не верит в то, что прямые переговоры с США обернутся положительным результатом для Ирана. Американцы ненадежны, они действуют вопреки логике, их подход не является честным, провозгласил Хаменеи. Несмотря на заявление о дружбе с иранским народом, американцы ввели жесткие финансовые и нефтяные санкции. При этом они продолжают настаивать на том, что они не являются нашими врагами. Следом, правда, люди из окружения нового президента Ирана попытались убедить корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс», что в действительности верховный иранский вождь выразил поддержку новому президенту и его планам переговоров. Но, как считают многие американские эксперты, времени на выяснение истинных намерений Тегерана, как и на очередные дипломатические пробы и ошибки, почти не остается. На прошлой неделе, например, два респектабельных вашингтонских эксперта по иранской ядерной программе, Дэвид Олбрайт и Кристина Уарланд, пришли к выводу о том, что к середине будущего года Иран окажется способным произвести достаточно оружейного урана для создания одного взрывного устройства.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И на некоторое время забудем о событиях сегодняшних. Поговорим об истории, о военной истории. В России продолжают вспоминать события 70-летней давности, когда в июле-августе 43-го года во время битвы на Курской дуге наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 12 июля было отмечено 70-летие по официальной советской версии крупнейшего встречного танкового сражения Второй мировой войны между советскими и немецкими частями вблизи станции Прохоровка во время Курской битвы. Об этом мы 2 недели назад беседовали с военным историком Борисом Соколовым, который, ссылаясь на исторические источники, убеждал меня в том, что бой под Прохоровкой вряд ли заслуживает называться великим сражением, и уж тем более победным. Эта беседа привлекла к себе столь большое внимание, а я и Борис Соколов подверглись такой резкой, даже грубой критике на сайте «Радио Свобода» за свои якобы непатриотические взгляды, что я решил вновь спросить мнение историка о танковых сражениях Второй мировой войны в целом, о сильных и слабых сторонах техники воевавших сторон и о том, на какие источники Борис Соколов опирается в своих выводах, говоря о, например, сражении под Прохоровкой. Вот эта беседа.
Данные о немецких потерях исследовал немецкий историк Карл-Хайнц Фризер, бывший сотрудник военно-исторического института германского в Потсдаме. И он по документам германской группы армий Юг установил, что потеряно было 3 танка безвозвратно в этом сражении, в том числе 2 в дивизии СС «Липштандарт Гитлер». Это как раз вот во время единственного встречного сражения роты Риббентропа с советской танковой бригадой, это на чем он и в мемуарах пишет. Это были танки Т-4 модернизированные. И 55 он выяснил, что там 43 танка и 12 штурмовых орудий были повреждены. Кстати, 12 июля он опубликовал интервью в газете «Вельт», посвященное как раз Прохоровскому сражению, и оно было переведено и на русский язык, и опубликовано в интернете тоже. Все сражение же не свелось к бою Риббентропа с одной советской танковой бригадой, где они уничтожили-то всего 14 советских танков. Это же было более широкое сражение. Там были вот такие потери. То есть, как можно понять, общие потери советские были порядка 390 танков, из них где-то 334 безвозвратно. Это видно по советским, сейчас уже практически всем опубликованным архивным документам.
А если говорить о немецких архивных документах и воспоминаниях той поры, фальсификации могли быть и со стороны фронтовых командиров немецких?
Но они же были все-таки не в отчетных документах. Надо немецкие потери устанавливать по немецким архивам, а советские по советским. Это единственный способ. Это ни один танкист не может быть уверен, что какой-то танк он подбил или не подбил, а тем более уничтожил ли.
Говоря о танках Второй мировой войны, очень много спорят о том, действительно ли танки создаются в том числе для борьбы с танками противника. Одни эксперты считают, что это второстепенная для них задача, другие, что одна из основных. Пишут, например, о том, что французский танк «Самуа С-35» весной 40-го года превосходил немецкие танки той поры в несколько раз в личном противостоянии. Но, всем известно, французская армия была разгромлена в сухопутных боях мгновенно, несмотря на наличие этой машины. Исходя из этого, получается, что, опять-таки, пример, немецкие «Тигры» были плохими машинами, дорогими и неповоротливыми истребителями танков, чье превосходство сказывалось только в обороне и в противостоянии танкам советской армии. Это так?
«Тигры» были сами по себе неплохие танки, просто они действительно были очень дорогие, поэтому их производили сравнительно немного. Но «Тигр» превосходил практически все советские танки, а «Королевский Тигр» вообще ИС-2 мог уничтожить. Танки используются и для подавления неприятельской артиллерии, для прорыва обороны, развития прорыва. Но в Советском Союзе считалось, что лучшая борьба с танками – это сами танки. А немцы же больше и полагались на противотанковую артиллерию, в какой-то мере на авиацию.
Действительно ли немецкие танкисты с успехом воевали на трофейных советских танках, а советские на немецких? И сколько всего танков иностранного производства было в немецкой армии, в вермахте и в советской армии, ну, хотя бы с 1943 по 1945 годы, примерно, в процентном отношении?
Действительно, немцы использовали в боях танки трофейные Т-34. В частности, в Прохоровском сражении в дивизии «Рейх» было 9 танков Т-34 трофейных. Но трофейные танки использовали очень ограниченно, потому что у них же силуэт сходный с танками противника. А в горячке боя никто же не смотрит на опознавательные знаки, а бьют по силуэту. Поэтому всегда есть большая опасность, что трофейный танк будет уничтожен своими. Поэтому их обычно использовали при обороне для стрельбы из засад. Наступление их обычно не использовали, потому что это было опасно. А советские танкисты использовали трофейные «Пантеры», например, в сражении под Балатоном. Правда, они почти все были уничтожены немцами. И использовались американские и английские танки. Всего самоходных орудий и танков по ленд-лизу было получено чуть больше 12 тысяч. Еще порядка 6 тысяч бронетранспортеров. По танкам это 13% всех использованных, по самоходным орудиям 7%. А бронетранспортеры были все импортные, потому что у нас они не производились. Советские танки были лучше, чем немецкие, по таким качествам, как мощность орудия и бронирование в начале войны. Но советские танки уступали, например, с точки зрения удобства размещения экипажа в башне. Немецкие и, скажем, англо-американские были в этом отношении более просторные. У немцев командир танка занимался только тем, что командовал. То есть искал цели, определял, что надо делать. А в Советском Союзе в Т-34 был на один человек меньше экипаж. И, соответственно, обычно командир танка заодно был и наводчиком орудия. То есть он, в общем, главным образом стрелял, а следить за полем боя у него времени и возможности не оставалось. Советский танкист, механик-водитель, шел в бой, обычно имея опыт вождения 5 моточасов. А немецкий танкист, механик-водитель, перед тем, как идти в бой, имел опыт вождения 25 часов. Радиосвязь была у немцев лучше на танках. Зависит все от уровня подготовки экипажей и от уровня командования. А вот по этим показателям всю войну у немцев было значительное превосходство. А у нас вообще иногда издавались совершенно идиотские приказы. Ну, например, 23 сентября 1942 года вышел приказ Сталина как наркома обороны о том, чтобы танки советские непременно при наступлении вели огонь сходу. А это означало просто стрелять в белый свет как копеечку, потому что тогда стабилизаторов стрельбы не было, и прицельно выстрелить из движущегося танка при всем желании было невозможно. Мотивировка была, чтобы огонь был гуще. Еще было требование, чтобы они больше возили на броне баков с горючим. А это только делало танк более уязвимым, потому что его легче было поджечь.
Чтобы быть объективными, с 1941 по 1945 годы можно ли вспомнить примеры, когда советские танкисты и командиры танковых соединений и частей одерживали бы победы не за счет количественного превосходства, а за счет военного искусства и правильного расчета сил? И в первую очередь интересны события малоизвестные.
Таких сражений, чтобы танки против танков шли, как в известном фильме «Освобождение», такого почти не было. Можно единственное, что вспомнить, неудачный контрудар 48-го танкового корпуса немецко-румынского под Сталинградом. Там две дивизии было у немцев, порядка 140 танков, часть румынских, часть немецких. Но тогда они не смогли остановить советское наступление, но они опять же все-таки били не только по танковым частям, но и по пехоте. Насколько это можно назвать танковым сражением, сложно сказать. А вот отдельные тактические примеры, особенно в 1941-1942 годах, когда было относительно качественное превосходство на советской стороне в танках, привести можно. Есть случай у литовской деревни Расценяй. Это было 24-25 июня 1941 года, первые дни войны. Довольно подробно описано в мемуарах немецкого генерала Эберхарда Рауса. Тогда он командовал боевой группой 6-й танковой дивизии, потом он командовал 3-й танковой армией. Советский танк занял перекресток дорог важный, недалеко от Расценяя, танк КВ-1, поджег 12 грузовиков. Немцы попробовали против него применить 50-миллиметровые противотанковые пушки. Оказалось бесполезно. Они 8 раз попали в этот танк, но ни одно попадание не пробило его броню. А танк ответным огнем 2 пушки уничтожил. Тогда они зенитное орудие поставили, 88-миллиметровое. Он его тоже успел уничтожить, прежде чем оно выстрелило. И только потом, подтянув еще несколько 88-миллиметровых орудий, они его 4 снарядами добили, а потом уже забросали гранатами. И нашли 6 трупов и похоронили их с воинскими почестями. Вот известно только 2 фамилии этих героических танкистов. Это Ершов и Смирнов. У нас было сделано на этом месте тоже перезахоронение и обелиск. Это вот вполне достоверный случай героизма отдельных танкистов.
В эфире «Радио Свобода» был историк Борис Соколов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», и я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». В Великобритании разворачивается новая правительственная кампания борьбы с порнографией в интернете. В начале этой недели премьер-министр Дэвид Кэмерон произнес пространную речь, в которой предложил ряд новых мер, вызвавших тревогу некоторых правозащитников и активистов. С подробностями мой коллега Андрей Шары.
Выступая в одной из благотворительных школ Лондона, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал принять самые серьезные меры для защиты детей от материалов порнографического содержания в интернете и к полному уничтожению так называемой экстремальной порнографии, в первую очередь сцены образов порно с участием детей и с элементами насилия против женщин.
Дети не могут пойти в магазин или в кинотеатр и приобрести товары для взрослых, или смотреть продукцию, сделанную для взрослых. Однако, когда речь заходит об интернете и о соблюдении разумного баланса между принципами свободы и принципами ответственности, мы забываем о нашей ответственности перед детьми. Я не считаю, что интернет живет где-то на обочине реальной жизни, или что он является неким убежищем от реальной жизни. Он и есть реальная жизнь.
Призывы Кэмерона суровым образом преследовать все противозаконные действия в так называемой серой зоне интернет-сети и усилить международное сотрудничество в сфере борьбы с педофилией были встречены громкими аплодисментами. Однако другие предложения, каким образом запретить доступ детей к порнографии, вызвали неоднозначную реакцию. Премьер-министр объявил, что правительство Великобритании сейчас совместно с 4 крупнейшими интернет-провайдерами страны разрабатывает систему специальных семейно-ориентированных фильтров, которые будут автоматически блокировать любой доступ к сайтам с сексуальным содержанием, пока клиент лично не отправит провайдеру запрос с просьбой отменить это ограничение. По словам Кэмерона, к концу следующего года поставщики интернет-связи вступят в контакт с приблизительно 19 миллионами пользователей и попросят их определить, хотят ли они, чтобы их IP-адреса были включены в систему фильтрации, о которой идет речь. Все новые клиенты будут подключаться к ней автоматически, пока не попросят об исключении. Дэвид Кэмерон также предложил создать в системах поиска черные списки терминов и выражений, употребляющихся интернет-пользователями, чтобы эти системы просто автоматически не могли бы обнаруживать незаконный контент, содержащий сцены педофилии и насилия.
Я открыто заявляю компаниям Google, Bing, Yahoo и другим. Вы обязаны этим заняться, и это ваша моральная обязанность. Я не в состоянии понять и принять аргументы, которые эти компании приводили ранее, что поиски подобного рода можно позволить ради обеспечения всеобщего права на свободу слова и доступ к информации. И поэтому я хочу, чтобы к октябрю этого года я получил бы отчет, каких успехов удалось добиться в изменении работы систем интернет-поиска.
Кэмерон добавил, что если разговор с интернет-провайдерами в октябре его не удовлетворит, правительство возьмет процесс в свои руки и примет ряд новых, весьма жестких законов. Несколько правозащитных объединений подвергли слова премьера критике, заявив, что власти пытаются перейти к практике тотальной цензуры, что влечет за собой угрозы демократическим принципам общественного устройства. Как считает Патрик Рейди, один из экспертов британской некоммерческой организации Index of Censorship, занимающийся проблемами свободы слова и издающий одноименный ежеквартальный журнал, его страна подает дурной пример, которым могут воспользоваться авторитарные режимы по всему миру. Диктаторы постоянно ограничивают политическую активность в сети в своих странах под тем же предлогом борьбы с экстремизмом и порнографией.
Мы все видели в 2011 году во время массовых беспорядков в Лондоне и других городах Британии, когда Дэвид Кэмерон предложил заблокировать Твиттер, как правительство Китая и китайские средства массовой информации ухватились за этот повод и начали говорить примерно следующее. Именно так же и мы поступаем в Китае, и это правильное действие, и теперь вы сами понимаете, почему мы вынуждены принимать такие меры, когда у нас начинаются неприятности.
Правозащитник к тому же подчеркивает, что четко определить, что является порнографией, а что нет, практически невозможно, и до сих пор никому не удавалось, и потому новые фильтры будут все чаще ограничивать доступ к обычным легальным сайтам в сети. Кроме того, ни правительство, ни интернет-провайдеры не способны гарантировать пользователю, что его личное желание иметь доступ к определенным сайтам не станет известно всем окружающим.
План Дэвида Кэмерона прокомментировал британский политический аналитик Майкл Биннин.
В целом, в конечном счете, это хорошая идея, поскольку эта проблема беспокоит очень многих родителей и учителей. Все говорят о том, что что-то нужно сделать. Но никто до Кэмерона не предлагал реальных мер для решения этой проблемы. Его идея ввести автоматические фильтры, конечно, порождает немало вопросов о соблюдении свободы слова. Но думаю, что в конечном счете это хорошая идея.
Тем не менее, вы согласны, что коллизия со свободой слова, которую порождает план Кэмерона, это серьезная проблема?
Это проблема. Причем это гораздо большая проблема для таких стран, как США, где свобода слова является абсолютным приоритетом, чем для Британии, где существуют определенные ограничения свободы слова. Конечно, Британия позиционирует себя как страна, где существует давняя традиция свободы слова и где люди могут говорить все, что угодно. Однако у нас действуют законы, запрещающие расистские высказывания, наказывающие за клеветнические или оскорбительные обвинения. Приоритет свободы слова не прописан в нашей Конституции. У нас вообще нет писанной Конституции. Так что представление об абсолютной ценности свободы слова у нас гораздо слабее, чем в Соединенных Штатах.
Солидарны ли вы с защитниками свободы слова, утверждающими, что, по сути дела, Кэмерон призывает к введению цензуры с опасными последствиями?
Да, конечно, он призывает к введению цензуры. Думаю, что во многих отношениях это заслуживает сожаления. Я выступаю против цензуры и считаю, что люди должны сами решать, что смотреть, а что не смотреть в интернете. Но проблема заключается в том, как предотвратить возможность для детей заходить на порносайты. Кэмерон, в частности, говорит о запрете для детей курить айс-сигареты и делать и покупать все, что позволено взрослым. В свете этого не вижу причины протестовать против запрета детям смотреть все, что угодно в интернете. В Британии считается преступлением заходить на сайты со сценами изнасилования детей. Взрослым это запрещено. По сути дела, это разновидность цензуры. Людей, выступающих против любых форм цензуры, этот запрет также беспокоит.
Правы ли защитники свободы слова, утверждающие, что своим планом цензурировать посещение порносайтов, Британия подает дурной пример авторитарным режимам, стремящимся вводить цензуру на пользование интернетом?
Существует различие между запретом заходить на порносайты и запретом критиковать правительство. Это абсолютно разные вещи. Вполне реально и демократично запретить людям пользоваться порнографией без того, чтобы запрещать им высказывать критику в адрес властей. Можно согласиться с тем, что частичный запрет заходить на порносайты в принципе является формой цензуры. Возможно, это позволит таким странам, как Китай, где власти стремятся контролировать политические дискуссии в интернете, указывать на лицемерную позицию Запада. На это не стоит обращать внимания, поскольку Запад стремится цензурировать не политические дискуссии, а лишь порнографию. Физические материалы, наносящие ущерб детям.
Насколько, на ваш взгляд, реалистичен план Кэмерона и можно ли считать его эффективным?
Я не очень оптимистично смотрю на успех его начинания, поскольку многие выступают против него. Не думаю, что так уж много людей заходят на сайты совсем уж извращенной и непотребной порнографии. Но многие пользуются сайтами мягкой или, назовем ее, обыденной порнографией. Этим людям не нравится в плане Кэмерона то, что от них будут требовать признания в желании заходить на порносайты. Это требование может стать главным препятствием реализации предложений Кэмерона.
Гостями нашей рубрики «Сегодняшний факт» были британский политический аналитик Майкл Биньон, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына и мой коллега Андрей Шарый. На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях среды 24 июля. С вами были Александр Гостев и продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.